над пропастью во лжи. В 20 и 21 веке все человечество Земли оказалось не просто под пятой кучки мерзавцев, фактически нечеловеческой формы жизни. Имя ей – сообщество князей тьмы, Вечный Рейх, орда суперслуг народа. Именно с ними придется биться Ивану Стотысячному, о котором говорится силами света в учении огня, то есть в Агни-йоге. Речь идет о так называемой пятой колонне врагов человечества и особенно России, о коррупционерах, грантополучателях, предателях и агентах ЦРУ и Госдепа США. Кто же это такие? Двуногие особи, охотники за трофеями, воры-мародеры, элитные грабители и сверхпотребители, глобальные кочевники. Плоды этого владычества видны каждому на планете. Справедливости ради надо отметить, что везде идет похожий процесс. То есть творец, изобретатель, инженер и ученые оказались побежденными ордой финансовых спекулянтов, корпоративных кидал, политиканов, мастеров по промыванию мозгов, реклама, СМИ, пиар и производителей виртуальных иллюзий. И на всей Земле сейчас торжествуют охотники за трофеями. Сообщество финансовых князей тьмы, орда античеловеков. Но самое жуткое в том, что эти двуногие особи создают новую форму нечеловеческой и неразумной жизни. Об этом писал Максим Калашников. Рядом с нами, оказывается, существует нечеловеческий ум, вернее, недочеловеческий. Он олицетворяет дьявольский инфернальный ум, воплощенное зло. Вершина его – это сообщество недобитых маршалов и генералов, черные ложи и реальный многоликий антихрист. Голем безумный, Холим Сапиенс, так назвал его фантаст Андрей Лазарчук и писатель Сергей Переслегин. На Земле существует громадная, мыслящая и очень могущественная нелюдь, чье тело соткано из миллионов людей с особой психологией, психологией надменных охотников за трофеями, с настроением «я господин, а все остальные людишки – это мое стадо». Причем люди-частички Черной Орды могут говорить на разных языках, и принадлежать разным культурам, но все вместе они уже связаны воедино в одно сообщество тьмы. Невиданный прогресс в сфере обмена информацией, передачи данных, масс-медиа и финансово-спекулятивного дела резко ускорил формирование этого недочеловеческого ума, глобального антихриста. И вот мы видим сейчас реально его владычество. Чтобы стать частицей, клеткой этого царства тьмы, человеку-товарищу совсем не обязательно это осознавать. Кстати, слово «товарищ» произошло от двух слов «товар ищи». Искатель плотского товара до конца своей жизни пребывает в уверенности, что принадлежит к самому свободному и отвязанному племени людей, людей глобализованного мира. Мол, мы уже в царстве свободы, и возвышаемся над толпой скучных человечишек, вынужденных гнуть спины на полях или у конвейеров, в сервисе или в конторах, переходя на работу на рассвете и уходя темным вечером. Это, мол, черная кость глобализованного мира, наши слуги, наше сырье – это гои. Максимум, что ощущает особь этого дойного стада тьмы – так это свою некую общность с наглым и самоуверенным племенем олигархов, брокеров, финансистов, удачливых менеджеров, масс-медиа, мафиози, наркоторговцев и прочих героев нынешних дней. Они действительно ходят в одни и те же рестораны, на одинаковые развлечения, хвастают покупками в одних и тех же престижных шоп-магазинах. Они читают одинаковые журналы, смотрят CNN и BBC, покупают одинаково роскошные авто, отдыхают в определенных райских уголках планеты. Они даже женщины имеют одних и тех же. Они жестоки и извращены. К ним вполне подходит определение из фантастического романа Дина Кунца. Основные занятия их – торговля награбленным, сбыт невольников и разврат. Но при всем этом олигархи и их прихвостни давно уже не самостоятельны. Сами того не понимая, они выступают лишь подножием огромного мозга и не знают, о чем этот черный ум думает. Что он замышляет? Чего боится? Разве отдельная клетка нашего тела или мозга осознает всю нашу личность? Биологам давно знаком феномен рыбьей стаи, пчелиного роя или муравейника, состоя из примитивных неразумных существ, которые обмениваются информацией. Рой или муравейник ведет себя как коллективное разумное существо. Муравейник, как организм из миллионов муравьев, намного умнее каждого насекомого, которое входит в его состав. А теперь представьте себе руководящую вершину такого муравейника, которая состоит не из насекомых, а из людей с психологией пиратов, со многими миллиардами долларов, с реактивными личными самолетами, компьютерами и мобильной связью. Этот организм намного умнее отдельного двуногого муравья. Клетки его связаны между собой мощной сетью электронных коммуникаций, всемирной паутиной, оптоволокном, спутниковой связью, теле- и радиоканалами. Именно глобальное сообщество тьмы подавило космическое направление развития цивилизации в пользу информационно-коммуникационного. Библейский антихрист строит и укрепляет свое тело, свое могущество. Космос ему не нужен. Космос для сил тьмы очень опасен. Элитные клетки-античеловеки связаны друг с другом не только линиями привычной электронной связи. Есть и иная связь, чисто психологическая, через общее темно-психоментальное поле. Если вспомнить, то еще в средние века масса людей поддавались коллективным психозам и видениям. Им буквально чудилось всем одно и то же. То же самое происходит и в сообществе современной земной тьмы. Только раньше плодом коллективных галлюцинаций были дьявол, черти, ведьмы на метлах. А нынче международный терроризм, русская угроза, грядущий экономический подъем и тому подобное. Электронные каналы связи мощно усиливают психополе и распространяют его на десятки миллионов квадратных километров со скоростью света. Бесполезно пытаться понять черный ум сообщества тьмы, опрашивая и изучая миллионы спекулянтов и финансистов. Они не понимают того, что они не самостоятельны, что они жалкие рабы. Можно изучать эгрегор тьмы лишь в целом. Попробуем определить повадки глобальной черной мафии, составить хотя бы первичный портрет этого монстра, психограмму сообщества тьмы. Мы все воюем с тьмой до победного конца. А как воевать, не познав этого монстра? Эгрегор тьмы осознает себя почти бессмертным. Это существо с миллионами глаз и ушей, рук и ног осознает себя почти бессмертным. Перед нами коллективный злобный ум со своей нечеловеческой психологией. Не путайте его с разумом. У него нет сердца или конкретного мозга, в которые можно выстрелить. Каждый год сборище черной мафии пополняют сотни тысяч молодых клеток, то есть людей, одержимых жаждой наживы любой ценой, мечтающих о яхтах и удовольствиях, о красавицах и богачах и пошлой роскоши. Поэтому полчища тьмы неведомо понятие старения и смерти от дряхления. Погибнуть он может только в случае тотальной ядерной войны с гибелью всего живого на планете. Но эту угрозу библейский антихрист отвел, расправившись с Советским Союзом, развалив его и оставив на планете одну единственную сверхдержаву – США, форпост черной иерархии, с Богом в облике Золотого Тельца. Итак, тварь сия считает себя почти бессмертной и вечной. Это само по себе заставляет ее смотреть на нас, смертных, как на полное ничтожество. Сборище тьмы осознает свою титаническую мощь. Осознает оно и условия своего господства, то есть уродливо гипертрофированную шизономику финансовых махинаций, энергетику, основанную на сжигании нефти и газа, мощные системы манипуляции оболваненными людьми и телегипнотические воздействия. Питается тварь сия живым человеческим материалом. Питается людьми, их телами, их энергией. Она поглощает их жизненные силы через низменные эмоции, эгоистические мысли и плотские идеи. И не думайте, что ее привилегированные элитные клетки эксплуатируют и грабят только человеческое стадо, не входящее в черную мафию. Нет. Огромная инфернальная нелюдь питается не только простыми смертными, гоями, но и ее элитой, ее собственными членами. Об участии человечьей биомассы есть интересные мысли известного современного историка и профессора Андрея Фурсова. Он пишет, что род людской, во-первых, должен поставлять власть имущей тьме сырье, дешевый труд, плоды своих умов, деньги и прочие ресурсы в мире, победившей глобализации, а заодно и свои физические тела, причем иногда в самом прямом смысле этого слова. Либо для мерзкого разврата, либо как источник ценных органов физического тела для царствующей элиты, для финансовых воротил. Стадо человечье с точки зрения черных финансовых выродков должно обходиться как можно более дешево и работать до потери пульса, показывая чудеса рыночной эффективности. Отсюда идущее уничтожение социально ориентированных государств на Западе с их невиданными пенсиями, льготами и социальными программами. Идет также разложение самих государств как таковых. Ну а для добычи бросового человечьего материала глобальной мафии нужны особые зоны, области господства бандитизма и терроризма, локальные войны, торговля живым товаром, повальная коррупция и социальный распад. Оттуда можно добывать не только дешевую нефть и газ, но и туши живых людей для разделки и пересадки органов дряхлеющей элите. Пусть больше будет постсоветских пространств, больше Ираков, Сирии, Чечни, Косовых, Южных Осетии, Абхазии и тому подобных. На таких кровавых пространствах особые зондеркоманды «Врачи без границ» спешно разделывают туши полуживых солдат для отправки кошерной элите уцелевших органов. Это то, что ясно без всяких комментариев любому мыслящему человеку. Профессор Фурсов пишет, что есть еще один пласт использования подвластной биомассы гоев. В нынешнем мире идет уничтожение рода Homo sapiens, человека разумного. Людей отрезают от знаний, от настоящего образования, от актуальной информации. Их делают дебилами. У пролетария не было капитала, у арендатора земли, у раба собственного тела. У Homo informaticus, человечьего стада эпохи глобализации, не должно быть реальной картины мира, рационального взгляда на мир. Этот земной Homo не должен быть духовным. Он не должен знать, мыслить. Знать, мыслить, значит быть. Homo informaticus – это жилец. Скорее, не жилец. Так просто инвертируемая вещь. Инвентарь на складе капиталистического торгаша. Важно, чтобы он привык верить в базарно-иррациональное, чтобы не знал и не понимал, что происходит в этом мире. Для этого не надо перекрывать лжеинформацию. Наоборот, утопить обывателя в ней, как в черном зловонном болоте. И тогда он сам заорет: «Не хочу больше политики, не хочу чернухи, эпидемии, катастроф. Я хочу еды, покоя и плотских развлечений». Вот тут ему на блюдечке подается виртуальная реальность. Итак, важное условие господства громадной инфернальной мафии – это оглупление земных людей. Оболванивание идет круглые сутки по всем каналам ТВ и сетям СМИ. Уже земной обыватель жалуется, что журналистика за последние десятки лет стала удивительно плоской, неинтеллектуальной, бьющей по эмоциям и развлекательной. Не верите? Почитайте романы знаменитого интеллектуала Крайтона, создателя парка юрского периода. Там он много об этом сокрушается. Из той же оперы это пугающие стремительные тенденции в школьном и вузовском образовании на всем Западе. Идет умышленное страшное падение качества образования. Как пишет профессор Фурсов, идет разрушение целостной личности и возврат в звериную пещерность, когда люди не имели склонности к самоанализу, будучи существами с раздвоенным сознанием. Так, согласно научной истории, у людей 5-7 тысячелетия до нашей эры сигналы, передававшиеся из правого полушария мозга, служили якобы средством социальной регуляции поведения коллективистического типа, культуры стыда и действий, в которых не полагалось самоанализа. К примеру, герои Илиады не размышляли и не анализировали, за них это делали некие боги. И только, мол, затем человек обрел способность к самоанализу. Но теперь все это снова рушится. Тень глобальной тьмы расщепляет личность, и на место архаичных богов приходит интернет, СМИ и телевизор. Исчезает книжная культура. Профессор Фурсов продолжает. Знаковая письменная культура 15 века в Европе создает цельность личности и фиксирует оппозицию душа-тела. Но компьютерная виртуальность и киберпространство заставляют человека покинуть наработанное, поскольку оперируют не знаками, а готовыми плотскими образами. И именно к ним приучают человека. И он оказывается отброшенным в эпоху гипотетических неандертальцев, в дописьменную эпоху дикого пещерного Запада. Виртуальность стирает различия между телом и душой, а в результате – живой труп. На место культуры совести психотехнологи Комитета 300 водружают культуру бесстыдства и разрушают цельность личности. Олигархия – позорнейший паразитизм, оставленный в наследство князем тьмы, уничтоженный в октябре 1949 года величайшим логосом Солнечной системы. Спасение человечества возложено силами света на Россию, поднявшуюся в духовном возрождении на базе космического учения Майтреи, на основе национализации всех украденных богатств и на совершенно иной социальной системе. Многие читатели, наверное, не питают любви к мусульманским фанатикам, но пламенные приверженцы пророка, крушая идущие из Запада ценности царства тьмы, разбивая телевизоры и не пуская к себе масс-культуру черного корыта Запада, действуют в принципе правильно. Пусть неумело, грубо и с эксцессами, но верно. Они сопротивляются черной недобитой мафии князя мира сего, которая фактически старается превратить землян в людей без разума, без совести и чести. Главной причиной нарастания хаоса и роста числа катастроф на Земле является социально развиваемое князьями тьмы невежество и внушаемое земному человечеству отрицание существования иерархии света Солнечной системы, тонкого мира планеты и самого факта глобальных перемен. И даже когда необходимые истинные знания человек получает в свои руки, то эти знания зачастую не находят широкой аудитории. Более того, попытки публиковать серьезные исследования о реальном состоянии природы игнорируют все средства массовой информации, подконтрольные силам планетарного зла, вследствие своего невежества и продажности. Вот вам аспект противостояния человека и природы. Обитатели Земли в большинстве своем не согласны с творческой мощью природы и не желают принимать помощь высших сил Солнечной системы. помощь своих старших космических братьев. Вспомним яркий пример сталинского отказа от помощи сил света, Земли и Солнечной системы в 1926 году. Жизнь народов всех времен несет свидетельство помощи свыше. Она часто скрыта от публичной известности. Высшая помощь обычно предлагается власть имущим, капиталистам и рабовладельцам на поворотных пунктах жизни тех или иных стран. Принятие или отвергание высшей помощи неизбежно сопровождается соответствующим процветанием или упадком той или иной страны. Великие учителя и создатели Солнечной системы, давшие через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов учение «Живая этика» или «Агни-йогу», поручили им в 1926 году передать советскому правительству наряду с космическим посланием ларец со священной Гималайской землей и надписью «На могилу брата нашего Махатмы Ленина». В июне 1926 года академик Николай Константинович Рерих вручил их наркому иностранных дел Чичерину. Обращение высших сил Солнечной системы к правительству большевиков осталось без ответа. Чуждые сотрудники, сатрапы князя тьмы, естественно, не могли воспринять космических идей духовного человечества Солнечной системы. Предатели идей Ленина более 70 лет держали в тайне от советского народа и от простого человечества сам факт прихода свыше к ним Рерихов. Власть имущие сатанисты держали в тайне само послание космических учителей Солнечной системы. Здесь надо иметь в виду, что в 1926 году еще был жив владыка Земли, сатана или князь мира сего. Он еще формировал земные события и курировал земную пирамиду власти, созданную и воспитанную им в течение последних миллионов лет. Космическое послание сил света было адресовано новой стране, пытавшейся строить жизнь по законам космической общины. Стране, еще не знавшей ужасов сталинского коллективизации и массовых репрессий. Стране, имевшей реальную возможность избрать иной путь, нежели кровавый сталинский, на который впоследствии Россия себя обрекла. Вот полный текст этого космического послания руководства Солнечной системы, опубликованного лишь недавно, в конце 20 века. «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы, вы закрыли ворота ночных притонов, вы избавили землю от предателей денежных, вы признали ничтожность личной собственности, вы угадали эволюцию общины, вы указали назначение познания, вы преклонились перед красотой, вы принесли детям всю мощь космоса, вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, что многие построения совершатся в годах 28, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. Переговоры, которые вел профессор Николай Рерих с двумя советскими наркомами иностранных дел и просвещения, а также с Надеждой Крупской, были длительными, но положительных результатов не дали. Предложение, с которым прибыл в Москву полукоммунист, полубуддист Рерих, именно такую характеристику дал комиссар Чичерин, было признано утопичным. Шанс благоприятного развития будущих событий в России был безвозвратно упущен. Известны свидетельства тяжких последствий отвергания высшей помощи. Неприятие плана иерархии света не изменило, однако, отношение великих строителей Солнечной системы к России и к ее миссии. Просто с горечью было отмечено, что теперь России придется выполнять свою миссию в условиях обостряющейся и усложняющейся с каждым днем обстановки, с большими жертвами и большим напряжением сил. Это продолжается и по сей день. Последующие события, как всем известно, подтвердили это предсказание. Кровавый сталинский режим и непротивление Сталина созданию фашизма в Европе, допуск фашистов на территорию СССР во Второй мировой войне и послевоенная разруха, гонка вооружений и создание атомного оружия, холодная война и еще более мощная гонка вооружений, брежневский застой и запой и афганская война, перестройка, предатели Горбачева и развал Советского Союза, дикий капитализм и звериный дележ народного хозяйства, чеченская война и терроризм, не считая наркомания, алкоголизм и СПИД, рост числа болезней и падение рождаемости и так далее и тому подобное. Кстати, следует напомнить, что грузин Сталин в одном из своих прошлых своих воплощений был великим католическим инквизитором по имени Торквемада. Методы злобного и изощренного папского инквизитора были в точности использованы им на посту советского вождя всех народов. Мужество знания истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. Любовь к непрестанному познанию – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму плотской самости может быть только община духа. В живой этике сказано: «Община есть единственный разумный способ человеческой планетарной жизни в космосе». Недавно в российской газете «Куранты» опубликована статья, странная своей откровенностью. Иисус был коммунистом и не любил капитализм. Автора статьи в высшей степени настораживает тот факт, что весь Новый Завет Библии пропитан коммунистическим духом. Перечисляются предосудительные с его точки зрения положения Евангелия, священные книги христиан. «Имущие должны быть как неимущие, а покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся им. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Искреннее возмущение вызывает у этого эгоцентриста, гребущего все только к себе, четкое указание Иисуса Христа: «Не можете служить одновременно и Богу, и мамоне», то есть богатству. Автор этой сатанинской статьи восклицает: «Неужели сегодня кто-нибудь всерьез может воспринять эту прокоммунистическую евангельскую пропаганду?» И вот вывод автора этой статьи: «В библейском христианстве слишком много коммунизма для того, чтобы оно могло быть духовной основой нашего капитализма». Точнее и не скажешь. Остается лишь логически продолжить мысль: если Христос в качестве нравственного ориентира не устраивает капиталистический мир, то значит, поклонников Золотого Тельца устраивает его антипод, то есть антихрист, сатана, Самаэль со своей злобной, человеконенавистническо-масонно-сионистской мафией. Кстати, сионистам, то есть исполнителям тайны беззакония, князя мира сего, можно назвать всякого человека-ненавистника. Австрийца Гитлера, грузинов Сталина и Берию, немцев Гиммлера и Геббельса, еврея-рецидивиста Френкеля, создавшего сталинский архипелаг ГУЛАГ, еврея Иакова Свердлова, отдавшего приказ убить Ленина, то есть любого палача, любого кровавого диктатора или тирана. Национальность здесь не имеет значения. Задача сионизма – это полный захват власти над человечеством и планетой, а если нет, то полное уничтожение и планеты, и человечества согласно планам сатаны. А значит, есть все основания именовать капиталистический строй сатанинским, то есть антиэволюционным космическим мусором. В связи с развалом Советского Союза стало признаком хорошего тона трубить на всех перекрестках о якобы тотальном поражении Ленина и его великих космических идей о планетарном братстве народов. Такого рода категорические заявления темных выродков некомпетентны, прежде всего потому, что здесь игнорируется ими самое главное – духовная сторона дела. Это все равно, что говорить о поражении Христа и христианства, исходя только из того факта, что великий многострадальный иерарх Солнечной системы и основатель космического учения сотни лет назад был распят кровожадными отбросами человечества, а его истинные последователи постоянно подвергались преследованиям и на данный момент не обладают рычагами государственной власти. О каком поражении может идти речь, если идеи света беспредельного космоса непобедимы в принципе, пока человек остается человеком, а не кровожадным зверем? Речь может идти лишь о тактических расчетах, о смещении их временных сроков. Такого рода корректировка в жизни неизбежна. Неизбежна она и по отношению к Ленину. Но не может быть ни малейшего сомнения в абсолютной правильности стратегической линии Ленина, ибо она держит курс на утверждение принципов высочайшей духовности в общественно-социальной и повседневной жизни землян. То, что неудачники, любители кухонных и шкурно-сексуальных удовольствий, снова вернулись в капиталистическое болото, не сумев построить настоящий коммунизм, это их вина. Не фашистско-сионистский, не сталинско-гулаговский, а настоящий, истинный коммунизм высокоразвитых планет Солнечной системы и нашей галактики. Весь 20 и 21 век на планете нашей идет суд. На Земле идет космическая ревизия. Защитить людей от санкций высшего суда может только их внутренняя правда. Срок господства лжи на Земле истекает. Вспомните, как говорил иудеям Христос, владыка Солнечной системы. Ваш отец – отец лжи и человека-убийца. Так вот, сроки правления этого отца, сатаны или князя мира сего, бурно завершаются, уступая правде Христа, владыки Солнечной системы. Князь мира сего или князь тьмы, он же бывший владыка Земли, сатана и Иегова, лже Люцифер, Саваоф, Зевс, Господь Бог Вседержитель, Самаэль, Мартанда и так далее, был ликвидирован величайшим солнечным логосом 17 октября 1949 года, когда решил сбросить руками англо-американских сатанистов на СССР и страны социализма 300 атомных бомб. 300, наверное, по числу буржуазно-финансовых воротил комитета 300. Этим актом сатаны вся жизнь на Земле была бы уничтожена атомной радиацией. На сегодня сатанинский англо-американский замысел уничтожения России работает на полных оборотах. Он составлен архиумными, супернегодяями черной мафии комитета 300, целью которых является задушить Россию и страны СНГ медленными затяжками петли, не допустив взрыва, спуская пары через разложение и тление сознания. В планах черного мирового правительства следующие способы уничтожения славян: алкоголь, никотин, наркотики, собачий секс, заражение болезнями через импортные вакцины, через импорт западных лжелекарств и генно-зараженных продуктов, через культ разврата и кровавой жестокости и тому подобное. Мировая контрреволюция, интернационал тьмы, по словам Николая Рериха, пошла на Россию в свой последний смертный поход, ибо эта война последняя для сил тьмы. И все силы старого ветхого мира брошены в бой перед своим самоуничтожением. Немногие сейчас понимают, что на наших глазах идет построение невиданной в истории человечества сверхтоталитарной технотронной диктатуры, где законы управления кибернетическими системами переносятся на человеческое общество. Система тотального контроля выстраивается по всему миру, строится сетевое общество, в котором каждый человек становится узлом и элементом сети и должен будет жить по тем правилам, которые зададут ему хозяева системы. По мнению социального психолога и кинорежиссера Галины Царевой, тотальный контроль за земными людьми сейчас идет по всем направлениям. Внедряются системы идентификации личности с помощью электронных карт, сканирования сетчатки глаз, отпечатки пальцев, чтения по губам, анализа походки, вживления микрочипов в тело человека. И в первую очередь, это контроль за всеми действиями, перемещениями, а также доходами каждого гражданина. Сейчас любой портал социальной сети собирает о жителях информацию, а любая самообновляющаяся программа, установленная на персональном компьютере, это потенциальная брешь в системе безопасности человека, пользователя персонального компьютера. Идет тотальный сбор персональных данных на каждого человека, которыми будут распоряжаться по своему усмотрению сильные мира сего. В 2003 году в Женеве состоялась встреча на высшем уровне по вопросам глобального информационного общества, где говорилось о том, что в каждой стране мира создается электронное правительство «Князей тьмы», которые будут построены по единым международным стандартам на единой информационной и программной платформе. Электронные правительства отдельных стран должны составить единую всемирную систему с подчиненным ей электронным населением. Так называемые операторы электронного правительства будут обладать абсолютной властью над чипизованным электронным населением. И совершенно очевидно, что земной человек будет вынужден выполнять волю хозяев управляющей системы. Наличные деньги будут упразднены. Поэтому те, кто не примет эту систему, станут изгоями и не смогут ни покупать, ни продавать, как об этом написано у евангелиста Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Сейчас во всех капиталистических странах, в том числе и в России, вводится универсальная электронная карта. Идеальное средство для тотального контроля. Карта должна включить в себя всю информацию о человеке в электронном виде и выполнять функцию мультидокумента. То есть она будет заменять паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение, страховой медицинский полис, а также будет единственным платежным средством. С помощью карты, как планируют ее черные создатели, можно будет получить государственные, региональные и коммерческие услуги в электронном виде с использованием информатов, персональных компьютеров, оснащенных считывателем мобильных устройств и тому подобное. Универсальная карта также будет приниматься в метро, автобусах и других видах транспорта. Достаточно будет поднести карту к бесконтактному считывателю. Записаться к врачу, проверить наличные начисленные налоги или штрафы и тут же оплатить их, проверить состояние пенсионного счета и даже подписать электронный документ своей специальной электронной подписью, на первый взгляд удобно. Все это преподносится как некое достижение прогресса, сокращение очередей, улучшение качества жизни. Но это только на первый взгляд. Галина Царева, социальный психолог, предупреждает: на самом деле, конечная цель всей этой программы – это построение невиданной до сего времени глобальной всемирной диктатуры, какой не бывало еще в жизни земного человечества, и говорить о каком-либо демократическом обществе вообще не придется. Как же будет работать система? Создатели обещают безопасность и секретность операции, а на магнитной полосе и чипе будут только имя, номера страховых свидетельств, да и то в зашифрованном виде. Все остальные данные будут храниться на защищенных спецсерверах соответствующих государственных органов. Министры связи и массовых коммуникаций развитых стран открыто заявляют, что электронная карта является ключом ко всем персональным характеристикам человека. И если карта вставляется в соответствующее устройство, то происходит консолидация данных о человеке из всех массивов информации, которые могут быть разбросаны по разным серверам. Фактически это и есть единая база данных на каждого земного человека. В карту вставлен чип, то есть можно дистанционно даже из космоса несанкционированно снять данные о ее владельце. А так как и компьютеры, и программное обеспечение в СНГ иностранные, то все сведения о гражданах плавно перетекут за океан или в Брюссель, в компьютер «Зверь» Комитета 300. А это уже ведет к потере суверенитета любой страны. Хозяевами баз данных о людях станут иностранные концерны и банки, которые будут продавать землянам доступ к социальным услугам, здравоохранению, образованию, социальному обеспечению и другим, как платную услугу, предоставляемую на условиях продавца. Получается, что любая частная организация получит полную информацию о гражданах той или иной страны и сможет с ней делать все, что угодно. С созданием единой базы персональных данных появляются условия для несанкционированной продажи этих данных криминальным структурам, а также для электронных мошенников. В один прекрасный день человек может узнать, что он уже не собственник своей квартиры, дачи, машины, потому что кто-то влез в базу данных и изменил записи о принадлежащем ему имуществе или снял деньги с его карты, взял кредиты на его имя. Можно лишиться детей и даже собственной личности при условии блокировки карты, если вы станете неугодны сатанистам электронного глобального правительства. Кроме того, на карте будет вся информация о состоянии вашего здоровья, истории болезней, сведения о состоянии внутренних органов, группа крови, и поэтому каждый человек может стать жертвой охотников за органами, жертвой врачей без границ. Зная о каждом человеке буквально все, его интересы, пристрастия, круг общения, политические взгляды, можно манипулировать любым человеком в своих интересах. Продолжением внедрения универсальных карт станет внедрение вживляемых в человека микрочипов. Об этом уже говорят официальные документы правительств разных стран. Так, в стратегии развития электронной промышленности в Российской Федерации до 2025 года, подписанной приказом номер 311 от 7.08.2007 года, говорит о том, что уже в тело и мозг человека должны вживляться микро- и наноэлектронные устройства для прямой связи с глобальными управляющими сетями типа интернет. Современные буржуазные власти вкладывают огромные средства на развитие нанотехнологий. Приказ номер 311, цитата. «Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности». Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой. Получит распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за повсеместного распространения. Приказом Минпромторга Российской Федерации номер 909 от 8.11.2009 года в Российской Федерации будут производиться лекарства и вакцины с наночипами. Европейская группа Комитета 300 по этике в науке и развитии новых технологий в заключении номер 20 написала: «Современное общество стало лицом к лицу с изменениями, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность посредством внедренных в человеческое тело различных электронных устройств, подкожных чипов и смарт-меток. Они должны постоянно иметь возможность время от времени получать и передавать сигналы, разрешающие передвижение, контролирующие привычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Имплантанты в человеческом теле могут играть главную роль в вопросах здравоохранения и могут даже вести к усилению биологических и психических возможностей. Экстраполируясь в будущее, эта логика может привести к трансформации человеческой расы». Миллиардер комитета 300, основатель компании Sun Microsystems Билл Джойс в 2000 году смело предал гласности пакт консенсуса, к которому пришла черная элита мира, в том, что к 2030 году через чипизацию земное человечество должно быть полностью порабощено и превращено в глобальное стадо управляемых рабов по планам уничтоженного князя мира сего или сатаны. А также должно идти массовое истребление лишнего населения Земли, где оставлена будет лишь мировая финансово-капиталистическая элита и ее обслуга. Евросоюз выделил 2 миллиона евро на чипизацию населения России. Цель этого проекта – демонтаж российского государства и передача всех полномочий власти иностранным коммерческим англо-американским структурам. Сегодня идет речь о захвате власти на земле горсткой нелюдей с целью установления полного мирового господства и построения единого наднационального глобального сообщества олигархов. Но тактика адверза космических строителей Солнечной системы поставит последнюю точку в бешеной попытке темных выродков переградить путь космической эволюции Земли и человечества. Армагеддон очистит от них Землю. Из нового великого откровения «Агни-йога или живая этика» мы знаем, что наступающая светлая эпоха есть эпоха Духа, в которой Золотой Телец, священный кумир уходящей расы, потеряет всякое значение. В наступившей эпохе Водолея лучи высокоразвитой планеты Уран будут срывать маски с любых темных злодеятелей. Все тайное станет явным для всех. Никаких сатанинских замыслов скрыть будет невозможно. Великий иерарх Солнечной системы говорит: «Испепелю золото земли новым металлом. Щит золота непрочен. Всякий, вставший против страны Ивана Стотысячного, получает тяжкую карму, ибо идет против воли высшей, против беспредельной космической иерархии света. Страшна карма внешних врагов и внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить ее, превратив сначала в стадо полуумных рабов, в безродное быдло, развратив взрослых и детей, молодежь превратив в танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть лишив Россию будущего. Но претерпевший до конца спасется. Владыками света сказано, что чудовищна карма поднявших руку на Ивана Стотысячного и на саму Россию. Силы света Солнечной системы о положении на Земле. Среди необозримого количества звезд наша планета Земля является космическим домом для населяющего ее человечества. В течение многих сотен миллионов лет шло приспособление всех форм растительной и животной жизни, включая и человека, к условиям существования на ее поверхности. Состояние планеты и все формы жизни на ней связаны в одно стройное, гармоническое живое целое. И поля, и леса, и моря, и реки, и горы, и недра земные – все приспособлено для эволюции всего, что живет на Земле. Человечество достигло такой степени, ступени развития, когда от него зависит улучшение и благоустройство сада земного. Техника настолько шагнула вперед, что преобразование природы стало возможным. Но вместо заботы о единственном космическом доме своем, в котором живет, о его украшении и улучшении, человечество всеми доступными ему средствами разрушает его, разграбляет недра планеты, уничтожает леса, загрязняет и отравляет реки и моря, обезображивает красоты природы, душит ядовитыми газами растительность и все живое, и не думает о том, какое страшное будущее готовит себе. Если этим путем будут истощены производительные силы планеты, как смогут существовать на ней люди? Нет пощады ни животным, которые зверски и стремительно уничтожаются, ни растительности. Эрозия почвы достигает угрожающих размеров. Засухи и песчаные бури поражают огромные площади. Нарушено в корне равновесие климата. Психическое состояние человечества, наделенного сильными энергиями, вызывает ответно в состоянии планеты такое же нарушение равновесия, которым страдают люди в массовом масштабе. Земля катастрофически идет к полному расстройству всех функций своего организма, и за эту болезнь планеты ответственны люди. Общее планетное невежество и отрицание заставляют не видеть и не понимать происходящее разрушение. Может ли быть потоп, смывающий целые области? Может ли быть землетрясение, разрушающее целые страны? Может ли быть вихрь, сметающий города? Все может быть. И качание маятника может увеличиться. Не имеет ли значения качество человеческой мысли? Так пусть подумают о сущности вещей. Именно в нарастании волн трепета Земли можно было бы насторожиться и помыслить, все ли в порядке. Словом, события, созданные людьми, имеют большее значение, нежели думают. Люди привыкли к определенным ритмам своей жизни и планетной жизни, как привыкают к расписанию поездов. Когда же вместо ритмического движения начинается разнобой, люди начинают беспокоиться. Как аритмия сердца вызывает страх, так и аритмия планетных и человеческих токов заставляет человечество тревожиться и думать, что где-то происходит что-то неладное и угрожающее. Землетрясения и извержения учащаются. Разрушительная сила их нарастает, климат изменяется, тропики засыпаются снегом, а на севере в период злейших вьюг тают снега на крышах. Неслыханные пылевые и песчаные бури, ураганы, вырывающие с корнем вековые дубы и поднимающие людей на воздух, становится чуть ли не обычным явлением. Наводнения, обмеления, эпидемии и пандемии, обнищание, голод, непрерывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовное неверие, предательство целых народов. Каких еще признаков грозного времени ждет человечество? Бури атмосферные, бури на солнце, бури подземные, бури социальные, экономические, военные и все прочие бури – это уже не течение, но водоворот. Все эти явления имеют взаимную связь. Все эти грозные знаки указывают на чрезвычайные сдвиги в жизни планеты. Ученые придумывают множество объяснений происходящего. Ученые всячески стараются доказать, что ничего особенного не происходит. Что так было вчера, так будет и впредь. В какой-то степени они правы. Действительно, катастрофы уже не однажды посещали Землю. Уже не однажды огромные материки уходили под воду вместе со своим населением, а на поверхность вод поднимались новые Земли. Много раз возвещался конец Земли, но планета еще существует. Невежды опять найдут повод для своего торжества, но накануне гибели Атлантиды древние доисторические цивилизации также насмехались. Но никто не смеется над учеными, исследующими подвижные очертания берегов. Многим процесс поднятия новых материков кажется чем-то фантастическим, непостижимо грандиозным. Основной причиной вулканической деятельности является подземный огонь, посредством которого природа создала земную кору. Большое количество воды проникает через трещины к тлеющему огню. Образуется пар, газы воспламеняются, происходит взрыв и смещение земной коры в пределах радиуса, величина которого зависит от энергии взрыва. Например, в настоящее время западное побережье Америки формируется, а восточное разрушается. Огни порождаются в результате взаимодействия большого количества воды с мощными пластами металлического натрия и калия, к которым она проложила себе путь. Одна и та же энергия может как созидать, так и разрушать. На западном побережье быстро формируется суша. Океан изо дня в день выбрасывает на побережье тонны песка, принесенного волнами от далеких берегов. Песок оседает на дно океана и, возможно, через сотни лет поднимется силой взрыва и перенесется приливом к другим берегам. В разных местах Земли неизбежно произойдут большие смещения пластов, ибо при завершении особых циклов природа разрушает намного быстрее, чем созидает. Бог или природа являет знамение перед большими бедствиями, но человек не замечает их. Он пойман в сети невежества, поклоняется земным кумирам и не хочет спастись от глобальных катастроф. Человечеству нужно извлечь урок из стихийных бедствий. Оно должно понять, что необходимо строить надежно защищенные промышленные центры, следуя правильным принципам. Пока оно не поймет этого и ничего не предпримет, в мире не будет безопасных городов. Чтобы люди осознали это, были испробованы свыше и просьбы, и призывы, и предупреждения. Потому кто может увидеть кармические причины происходящего, нетрудно понять скрытые причины массового нашествия людей на крупные города. Подумайте о психических силах, порожденных в этих городах. Полчища преступников, изгнанных из других мест, находят здесь пристанище и совершают множество злодеяний в погоне за золотом. Если мы будем мыслить и поступать по-прежнему, то не избежим катастроф, где бы мы ни находились. Последуем совету великих мудрецов, вернемся к своей земле, будем вести здоровый образ жизни и правильно строить промышленные центры. Тогда природа будет помогать нам, а не препятствовать. Каждый должен решить этот вопрос самостоятельно. Если мы будем продолжать старые отговорки: «Я хочу дать детям образование, мне нужно заработать больше денег», то мы не подготовим путь себе и другим и погубим не только себя, но и тысячи других людей, которых могли спасти. Растет количество городов, растут размеры городов и зданий, и вместе с этим растет количество землетрясений и нарастает их разрушительность. Чем выше здание, чем больше город, тем страшнее бедствия, причиняемые землетрясением. Поэтому и неудивительно стремление ученых, помимо создания сейсмостойких зданий, найти какой-либо способ предсказывать землетрясения, чтобы иметь возможность вовремя эвакуировать население из опасной зоны и предотвратить множество сопутствующих бедствий. Уже давно многие умы бьются над этой проблемой без каких-либо обнадеживающих результатов. Современная наука объясняет землетрясение как якобы результат тектонических сдвигов земной коры. Против этого геологического учения о природе землетрясений древнейшие ученые выдвигают совершенно другую теорию природы землетрясений. Они говорят, что причиной землетрясения является нарушение равновесия между пространственным, космическим и подземным огнем, то есть между космическими лучами и энергиями земной магмы, которые имеют мощную энергетическую взаимозависимость. Космическое учение «Живая этика», данное землянам высокоразвитыми существами Солнечной системы, говорит о неизбежном нарастании землетрясений и извержений. Сколько миллионов жизней будет спасено, сколько миллионов будет избавлено от тяжких увечий, сколько миллионов сохранят жизни своих жен, мужей, детей, отцов и матерей, если ученые дадут себе труд терпеливо изучить доктрину взаимодействия пространственного и подземного огня в свете движения небесных тел, а точнее говоря, небесных сил. Хуже войны и мора, и землетрясения, Хуже всех бедствий – это разложение человеческого сознания. Оно подкрадывается незаметно. Оно совершает такие деяния, которым ужаснется будущая летопись. Люди теряют признаки своего достоинства. Они становятся не только злее, они забывают о том, что должно складывать будущее поколение. И писатели покажут самые отвратительные образы, и ничтожество будут судьями. Уже видите, как при одном урагане погибают тысячи людей. Явление зловещих бурь разве не заставит человечество подумать, откуда такая неуравновешенность, что не только ураганы, землетрясения, но и наводнения могут достигать высших размеров. Именно скажут, что миллионы людей уже погибли, но сознание продолжает ухудшаться. Справедливо было бы спросить человечество, во сколько десятков миллионов жертв оно оценивает перемену своего сознания. Разве мало землетрясений, разве мало крушений, бурь, холода и жара безмерного? Разве мало знаков умножившихся? Но человечество не хочет знать явление перед явным среди хаоса. Процесс разрушения жизни на планете и разложения достигает крайних пределов. Если его не остановить, следствия будут ужасны. Вместо борьбы с вредителями полей и удобрения почвы химикатами, получается отравление полей и водоемов, уничтожение насекомых, птиц и животных ядохимикатами и гибель лесов. Вмешательство в круговорот жизни вызывает ее нарушение, а затем и разрушение. Даже мелиорация при непродуманном плане влечет за собой иссушение почвы, черные бури и гибель плодородия. С природой надо умело и мудро сотрудничать, но отнюдь не вмешиваться в ее процессы и не нарушать взаимосвязь всех ее царств. Технократия проявляется в том, что отработанные ядовитые вещества засоряют поверхность Земли и убивают вокруг все живое. Нужны срочные и решительные меры по спасению жизнеспособности планеты и сохранению растительного и животного мира. Нужна борьба, жесткая и бескомпромиссная, с отравлением атмосферы, ядовитыми газами, парабимедина, отработанного горючего и топлива. Скоро уничтожат леса, хранители и собиратели праны. Скоро будут питаться сельскохозяйственными продуктами, отравленными ядохимикатами и радиацией. И так уже начинают принимать их в пищу, распыляя химикаты над посевами пшеницы и других злаков, не думают о людях, принимающих их в пищу, не думают о домашних животных, молочном скоте, дающим отравленное молоко, не хотят потрудиться иными путями в борьбе с сорняками, выбирают методы легчайшие, но причиняющие здоровью ущерб. Шерстяную, льняную, хлопчатобумажную одежду заменяют на вредные ткани, отравляющие здоровье. Когда же опомнятся земляне и поймут угрожающие следствия своих ошибок? Возьмите газеты и прочтите, где недавно было землетрясение, где вспыхнули эпидемии, где нашли необычные атмосферические явления и необычные напряжения. Получается целая книга о болезни планеты. Очень ценная, когда без предрассудков люди различают знамения природы. Нужно при всякой болезни изучать симптомы ее. Не может врач отрешиться от наблюдений, иначе он не будет врачом. Следует обращать внимание на многие космические знаки. Очень больна планета. Не только людская безработица образуется в пределах опасности, но также и безработица природы должна, наконец, обратить внимание. Нужно только представить себе, как быстро цветущая растительность сменяется мертвыми песками. Не бесхозяйственностью, но самоубийством нужно назвать это омертвление коры земной. Пески, льды, оползни, не являют блестящего будущего. Эрозия почв есть результат варварского отношения к защитному растительному покрову Земли. Планете угрожает вырождение. Ежедневно на газетную бумагу хищнически уничтожается огромное количество деревьев. Роль лесов для жизни планеты сегодня известна всем, но мало кто встает на их защиту и сохранение. Поразительно неразумие человеческое, и нет ему предела. Силы света нас предупреждают, нас призывают образумиться, пока еще не поздно. Отравление психическими и физическими газами угрожает планете. К ядам химического оружия добавляются вредоносные выбросы автотранспорта и многих промышленных производств. Отравление атмосферы усиливается с поразительной быстротой. Химические и особенно радиоактивные отбросы представляют собой грозную опасность. Но люди словно ослепли, а ученые молчат, хотя их долг не только предупреждать, но и принимать активные меры в борьбе против этой грозной опасности. Отравление планеты всевозможными отбросами, отходами и отработанными веществами химических и других заводов очень опасно. Воздух городов ядовит и насыщен перегаром бензина. Реки и водоемы загрязнены и быстро мертвеют. Уничтожаются леса и животные. Если не будут приняты самые срочные и эффективные меры, то разрушительные следствия этого процесса пагубно отразятся на здоровье человечества в целом. Нет имени этому чудовищному преступлению. Нужно только представить себе, что будет через несколько десятков лет, если не будут приняты суровые и решительные меры, чтобы предотвратить гибель людей.